С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Мы продолжаем цикл художественных чтений по мотивам рассказов писателя Валерия Лялина. Сегодня вы услышите рассказ «Серебряный крест».
В начале 30-х годов прошлого века, когда особенно усилилось гонение на православную церковь, в конце лета мы с бабушкой жили на даче в деревне Тихонов-Бор. Старики говорили, что еще в незапамятные времена здесь, у края леса, поставил себе келью, жил и спасался угодник Божий Тихон, от имени которого и получило название деревенька. Преподобный Тихон жил долго и за свою жизнь успел много сделать людям добра. К нему ходили за советом и за утешением, а некоторые за исцелением болезней, которые он лечил травами, молитвой и освященным елеем. После его праведной кончины, за давностью времен, келья его развалилась и истлела, под снегами и дождями затерялась и сравнялась с землей могилка угодника. Но чистый родник, который называют Тихонов ключ, остался и живет, устроенный руками преподобного старца. Упругая струя чистой холодной воды не замерзала зимой даже в сильные морозы. Уже многие годы вода безостановочно льется из темной железной трубы, вделанной в лесной пригорок. Под трубкой устроена небольшая купель, выложенная камнями, в которую можно встать под струю воды. А рядом с купелью врыт в землю древний дубовый крест-голубец, врезанный в него медной иконкой знамение Пресвятые Богородицы. Никто, даже безбожные местные комсомольцы, не дерзнули разрушить это святое место. Сюда, за святой целебной водой, народ ходил даже из дальних деревень. Каждое утро я брал в сенях пустое ведро и шел к Тихонову источнику за водой. Правда, у нас во дворе был свой колодец, но бабушка воду из колодца брала только для стирки белья, а для питья всегда посылала меня к Тихонову ключу. Хорошо было идти рано утром, босиком по росистой траве, когда светило, но еще не пекло восходящее солнышко. В траве начинали стрекотать кузнечики, а над головой стремительно проносились стрижи. Я подошел к источнику и, как велела бабушка, перекрестился на большой крест-голубец, приложился губами к холодной медной иконке и хотел уже набирать воду, как солнечный лучик скользнул по большому кресту, по купели, куда падала струя, и, отразившись в воде каким-то блеском, ушел в сторону. Я подумал, что в купели оказался кусочек стекла, и, наклонившись, стал шарить рукой, чтобы выбросить его вон. Но в моих пальцах оказалось не стекло, а нечто другое. И когда я вынул руку из воды и раскрыл пальцы, на моей ладони лежал широкий, длиной с мизинец нательный крест. Он был тяжеловат, массивен и, вероятно, сделан из серебра. На лицевой его стороне был изображен православный восьмиконечный крест со страстями Господними в виде копья и трости с уксусной губкой, а также надписи «Царь Славы», «Сын Божий» и «Иисус Христос». На оборотной стороне был бесоотгнательный 90-й псалом. Когда я поставил полное ведро в сенях и показал бабушке найденный крест, она бережно взяла его и поцеловала. Надев очки, она его долго рассматривала, поворачивая из стороны в сторону, и, наконец, сказала, что крест старинный, православный и, похоже, что не ношенный. «Вася, — сказала бабушка, — это ангел тебе его положил в купель.
Но на всякий случай, — сказала бабушка, — я напишу записку,
и ты прикрепи ее там у источника». Бабушка написала такую записку: «Если кто-то что-то здесь потерял, пусть спросит в доме Тимофеева». Записка у родника висела целых 2 недели, но никто за крестом не пришел. «Вася, — сказал тогда бабушка, — это тебе указание Божие о том, что пора принять святое крещение». Надо сказать, что в те времена власти преследовали и строго наказывали родителей, осмелившихся крестить своих детей. И я в свои 12 лет ходил некрещеным. Пришлые Боже в наследие вошли, в святилище, как в кладовые, вступили и в город великий, столицу земли, в хранилище снеди людской обратили. Навек ублажили они воронье, кормя его в волю глазами людскими. И было довольно земное зверье, питаясь по норам телами святыми. И так полюбилась им наша земля, что воду они перепутали с кровью. И долгое время горчило слегка зерно, напоенное этой любовью. Мы стали посмешищем мира всего, молчим и глаза свои в сторону прячем. Но сколько же, Господи, сердце Твое еще не услышит сыновнего плача? Сколько еще отплатить мы должны в счет прегрешений хмельного отцовства? Мы уж и так, как при горшне золы, ветром, который в поле несется. Чтоб не твердили нам, где же ваш Бог, сам отомсти этим скаредным пришлым, только б увидеть униженный мог, только б сумел погребенный услышать. Пусть содрогнется пред Господом твердь от всех воздыханий, прошедших безвестно, тогда, может, нас, обреченных на смерть, спасешь ты невидимо духом чудесным. Хозяйка дома указала бабушке на деревню Горки, где доживал свой век старый священник, бежавший от властей из города. Моя бабушка, старуха еще николаевских времен, все церковные обычаи знала на зубок и для крещения приготовила мне белую крестильную рубаху, поясок, большое вышитое петухами льняное полотенце, восковые свечи и все это сложила в узелок вместе с найденным крестом. Священнику в подарок она испекла большой пирог с капустой и приготовила 10 рублей деньгами. Чтобы добраться до горок, надо было вначале идти лесом, потом полем, спуститься с горушки к реке и кричать переправу на другой берег. Река Мста, впадающая в Ильмень озера, была не широкая, но глубокая и с быстрым течением. От глубины вода в ней была темная, и обрывистые берега поросли кустами ольхи. У переправы на кривом суку висел кусок рельсы и молоток с железной ручкой. «Степан!» — кричала бабушка. «Степан!» — кричал я и бил молотком по рельсе. После долгого кричания и бития в рельсу из крайней к реке избы вышел коренастый мужичок. Подняв рубаху, он чесал себе живот и лохматую голову, широко зевал из-под ладони и смотрел на наш берег. Лодка, на которой он подплыл к нам, была выдолблена из целого ствола дерева и отличалась верткостью и неустойчивостью, за что в народе звалась душегубкой. Она шла по воде, высоко задрав тонкий нос и осев на корму, на которой сидел Степан и греб одним веслом. Я влез в лодку и сразу шлепнулся на сиденье. Бабушка же, подняв подол, неуверенно пыталась ступить ногой в утлую ладью. Наконец она влезла, едва не перевернув лодку.
«Степан, — сказала бабушка, — а мы случаем не утонем в ней?» «Не впервой, — буркнул Степан. Я не понял, что он имел в виду, не впервой топить или перевозить. Степан греб, и лодка, слегка виляя носом, легко скользнула по воде.
Я опустил руку и растопырил пальцы. Вода была теплая, пряная и приятно журчала меж пальцев.
«Не балуйся», — сказал Степан.
На другом берегу беспокойно бегала и лаяла Степанова собака, ожидая своего хозяина.
Лодка ткнулась носом в отмель, и мы стали осторожно вылезать на берег.
«Не кусит нас кобель-то твой?» — спросила бабушка.
«Небось, не кусит», — проворчал Степан, принимая от бабушки рублевку.
Старый батюшка Алексей занимал лучший отгороженный занавеской угол в избе у своей дальней родственницы. За занавеской было окно с широким подоконником, на котором в горшках привольно росли любимые деревенскими хозяйками цветы — герань, фуксия и Ванька Мокрый. Старик любил цветы и свой подоконник называл «Монплезир». Рядом с окном стояла искусно сделанная божница с иконами хорошего новгородского письма. Под божницей был шкафчик с церковными книгами и творениями святых отцов. Сбоку на божнице висела ряса и петрохиль. Когда хозяйка завела бабушку и меня за занавеску, батюшка сидел в подряснике за столом и, воздев очки в металлической оправе, читал толстую книгу с медными застежками. Бабушка, как опытная прихожанка, вначале помолилась на иконы, а потом с поклоном подошла к батюшке под благословение. Я тоже перекрестился на иконы и сделал батюшке низкий поклон.
Бабушка положила на тумбочку пирог с капустой, десятку, и кратко изложила свою просьбу.
«Это можно, можно», — сказал батюшка.
«А знает ли он молитвы?»
Я ответил, что научен бабушкой «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» и «Верую». «Хорошо», — сказал батюшка, — «вечером придешь ко мне на исповедь, и я тебе расскажу порядок таинства крещения и что тебе отвечать на мои вопросы. Утром быть натощак, не есть, не пить», — говорил батюшка. «Крестить, — говорил он, — пойдем на реку Мсту рано утром, чтобы никто не видел. Сам знаешь, какие сейчас времена». «А тебя, раба Божия, — обратился он к бабушке, — я хочу предупредить, что святого мира у меня не имеется. Придется потом в городе пойти в церковь к настоятелю, чтобы он дополнил крещение помазанием отрока святым миром».
Бабушка виновато поведала священнику, что крестить в городе боялись, чтобы за это родители не уволили с работы, а сейчас решились, потому что в святом источнике Вася нашел крест.
«Значит, такова воля Божия», — сказал батюшка и, посмотрев на образа, перекрестился.
На рассвете, когда еще в горках и петухи не пели, а в баньке, положив под голову кочан капусты, сладко спал деревенский петух, дядя Егор, мы спустились по косогору к реке. Вода в реке была тихая, и над ней стоял молочный туман. Было слышно, как плескалась крупная рыба, и в прибрежных кустах крякали утки. Батюшка Алексей в темном подряснике, в поручах и петрохилии, выбрал удобное место, зажег и поставил на камни три свечи. Вначале по требнику он читал молитвы и опускал целовальный крест в воду, чтобы отогнать бесов, тайно собравшихся у берега, чтобы испакостить крещение. Затем вопрошал меня, отрекаюсь ли я от сатаны и всех дел его. Я, конечно, тут же отрекся и трижды плюнул в сторону запада, где обитает проклятый враг Христов. Бабушка развязала узелок, аккуратно разложив крестильную рубаху, полотенце, поясок, положив сверху найденный именитый крест. Раздевшись, в чем мать родила, я ступил в теплую парную воду реки. Под ногами хрустел песок, и резвились веселые пескари. Что-то темное и большое медленно ушло в глубину. По команде батюшки трижды с головою во имя Отца и Сына и Святого Духа погружался я в воду. Когда вышел из реки, бабушка обтерла меня грубым льняным полотенцем и отдала его батюшке. Я не сознавал, что со мной происходит, и был как будто во сне. В глазах было синее небо, цветы и бабочки, порхающие вокруг меня. Батюшка, взяв крест и взвесив его на ладони, сказал, что он тяжеловат и немного велик для такого мальчишки, как я, но за неимением другого благословил носить его во спасении души и в жизнь вечную, тем более, что сам Бог послал его мне во святом источнике. В избе у батюшки мы сидели за столом и пили чай из самовара с теплым, только что спеченным хлебом, намазывая на куски душистый янтарного цвета мед. На войну меня призвали весной 1942 года. И наскоро обучив пулеметному делу и штыковому бою, отправили с эшелоном под Сталинград. Там, где мы остановились, куда ни взгляни, расстилалась мрачная, уже выгревшая на солнце степь, по которой ветер гонял колючие шары травы перекати поля, пригибал пушистый ковыль и играл обрывками бумаги разгромленных венгерских штабов. Местами виднелись сгоревшие танки, разбитые обозные машины, смотревшие в небо, или уткнувшиеся стволами в землю брошенные пушки. Вместе с 6-й, победоносно прошедшей по Европе армией фельдмаршала Паулюса, брать Сталинград пришли многие народы Европы. Здесь, в этой русской степи, их уже расклевывали вороны и степные стервятники. Некому было их хоронить, да не и до мертвецов тогда было. Под ветрами суховеями и палящим солнцем они вначале неимоверно раздулись, потом опали и, высохнув, лежали черными головешками. Здесь полегла целая венгерская армия. Лежали и гнили здесь румыны, итальянцы, словаки. Ну, а немцы своих павших все же как-то успевали хоронить. Из этого царства мертвых нас перебросили в район кипящего боем Котельниково, где в штыковой атаке я был ранен в грудь. Меня вынесли из боя две молодые крепкие санитарки. Я лежал, дожидаясь своей очереди, у медсанбата на заскорузлых от чужой крови носилках и, задыхаясь, старался набрать в легкие как можно больше воздуха. Степного воздуха кругом было много, но мне он не давался, я умирал. В операционной, очнувшись, пока меня бинтовали, я слышал разговор военных хирургов, что, на мое счастье, вражеская пуля, ударившись в крест, отклонилась от сердца и прошила легкое. Из медсамбата меня перевезли в госпиталь, который именовался «Грудь-живот», потому что там лежали раненые в эти области тела. Крест, спасший мне жизнь, хирурги из медсамбата мне отдали, привязав его к руке. Он был погнут немецкой пулей, но носить его было можно. Уже в госпитале я надел его на шею, и соседи по палате с удивлением разглядывали его. Так и ходил я по коридору с крестом на груди и медалью за отвагу на сером госпитальном халате. Окончательно я поправился уже в госпитале в городе Иваново. Когда я уже был в силах, то тайно уезжал в самоволку в Сергиев Посад, где посещал знаменитые церкви и соборы, а также наведывался в канцелярию духовной семинарии. Ректор семинарии так прямо мне и сказал: «Поправляйся и приходи к нам. Примем тебя, не сомневайся». Так и пришел я потом в семинарию в солдатской форме с медалью за отвагу на гимнастерке. С тех пор прошло много лет. Я уже сам стал старым священником. Заветный крест мне выпрямил ювелир, и я ношу его до сих пор. Родители и бабушка умерли в Ленинграде в блокаду, но я не один. Со мной моя матушка, верная спутница жизни, взрослые дети и внуки. Но самое главное — мои дорогие прихожане. Их много, и сам Господь поручил мне пасти и наставлять их Словом Божиим. Ты испытал меня, Боже, и знаешь, ведаешь все недоступное мне. Часто, наверное, сомнения прощаешь, видно, которые только тебе. Пусть я шатаюсь по свету тревожно, пусть, укрываясь в домашнем углу, ты обнимаешь меня, словно воздух, руку в скорбях предлагая свою. Знаю, когда мной слагаются песни, нет еще слова на чистом листе, ты его видишь прозрением чудесным, в сердце влагая настойчиво мне. Сколько я рылся на кладбищах книжных, сколько я дум передумал в себе, все ж не сумев вдохновения постигнуть, в церковь пошел помолиться тебе. Дивен мне разум небесного свода, дивно свечение далекой звезды. Видел я край совершенно земного, слово же Божье обширней земли. Где от души мне своей затаиться? Где не настигнут раздумья меня? Я по вселенной промчался, как птица. Места такого не знает она. Если скажу, может, тьма меня скроет, будет мне ночь неприступной стеной, сердце тотчас заскулит и заноет, ночь освещает тоскою грудной. Дивно я создан божественным словом, будто бы соткан из ткани земли с замысловатым телесным узором, с тайным до времени светом внутри. Боже, меня испытай и поведай, что притаилось за словом моим. С книгой тогда я оставлю беседы, духом начну обучаться святым.
В продолжении цикла художественных чтений по мотивам рассказов писателя Валерия Лялина вы услышали рассказ «Серебряный крест» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!